Здравствуйте, сегодня пятница, 16 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По сообщению в СИН России, Алексей Навальный скоропостижно скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал срок по приговору по делу об экстремизме. Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до 7 человек, пятеро пострадавших – дети. Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению дела правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии. В Берлине открылся 74-й международный кинофестиваль.
Я в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что там просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Но это просто еще раз показывает то, что происходит в России. И показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, господи, боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. В первую очередь врачам, конечно, и медсестрам. Здесь мой дом. Я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Это заявление Алексея Навального, российского политика, создателя фонда борьбы с коррупцией, сделанное 17 января 2021 года, приблизительно за минуту до его задержания в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после отравления российскими спецслужбами, звучало в выпусках «Времени свободы» уже неоднократно, в последний раз приблизительно месяц назад, в годовщину возвращения Навального, когда он еще раз подтвердил вопрос возвращаться или не возвращаться в Россию, перед ним просто не стоял. Я был непосредственным свидетелем этого заявления. Я летел тем же рейсом авиакомпании «Победа» в Москву из Берлина. С тех пор прошло 1125 дней. Сегодня, согласно официальным сообщениям из России, Навальный скоропостижно скончался в колонии, согласно провластным российским средствам массовой информации, из-за оторвавшегося тромба. Проверить в современных российских условиях эти данные невозможно, но точно известно, что на здоровье Алексей Навальный не жаловался, а издание «Сота» опубликовало сегодня видео со вчерашнего заседания суда с участием Навального, на котором он смеется и улыбается. Если вы внимательно следите за новостями, на вас сегодня и в ближайшие дни обязательно обрушится вал заявлений и комментариев по поводу смерти Навального, в том числе от тех, кто посадил Навального за решетку по сфабрикованному, как это было доказано в суде делу, ужесточил ему приговор, а потом и условия содержания в колонии по делу об экстремизме, возбужденному уже после ареста и почти 30 раз за 3 года отправлявшего Навального в штрафной изолятор. «Время свободы» — это информационный дайджест, поэтому я предлагаю вам самим решить, является ли смерть Навального, даже если у него оторвался тромб, убийством. Если да, то кто его совершил? Другим новостям. Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода в четверг 15 февраля увеличилось до 7 человек. Среди погибших маленький ребенок. В России в связи с обстрелом возбуждено дело о теракте. Украинская сторона эти события пока никак не комментировала. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
Среди пострадавших 5 детей. Один снаряд попал в торговый центр. В нем был большой магазин «Магнит» и аптека.
Ребенок там мертвый, женщина тяжело ранена.
Помоги!
помогите!
Братан скорую вызвал. Держи все. Ты живой, все хорошо. Где болит? Все, там нормально. Ты жить будешь, не переживай, все хорошо. Скорая придет, хочешь взял, будет легко. Где болит?
Болит. Ногу.
Все, понял. Держитесь.
А что с мальчиком, с моим?
Какой он?
Да вот.
Мелкие вот эти. Да. Тоже ножки чуть-чуть будет жить, не переживать.
Ой!
Жители города, которые были неподалеку от места взрыва, рассказали журналистам издания агентства, что не получали СМС-оповещения о ракетной угрозе.
Тут среагировать не успеешь. То есть не было каких-то звуков там или еще чего-то. Просто вот оно прилетело, и все. Все остальное уже было после. Мы побежали, спрятались, но потом уже там вышли через пару минут. Все. А что-то сделать, ну, вряд ли успеете.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 12:21 по местному времени предупредил, что в городе звучит сирена ракетной опасности, и жителям города необходимо либо спуститься в укрытие, либо, если тревога застала дома, отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами. В Министерстве обороны России отчитались, что пресекли украинскую атаку с использованием реактивной системы залпового огня. Украинские власти пока никак не комментировали произошедшее. Издание «Верстка» сообщает, не менее 40 мирных жителей Белгорода погибли в результате обстрелов с начала войны.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр. Добавлю, что только 14 февраля в Харьковской области и в Херсоне в результате ракетных ударов со стороны России погибли 6 человек. В селе Зоре в Донецкой области Украины при обстреле вчера вечером была убита пожилая женщина. 2 человека получили ранения, повреждены частные постройки, многоэтажный жилой дом и местная школа. Время свободы. Различные источники, как российские, так и западные, сообщают об отступлении украинских войск из города Авдеевка в Донбассе, штурм которого российская армия ведет уже 5 месяцев с осени прошлого года. В ходе штурма применяются управляемые авиабомбы и фосфорные снаряды. Город практически стерт с лица земли. Некоторые украинские подразделения оказались в окружении. Основная дорога, по которой идет снабжение украинских войск, фактически перерезана. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для прессы в четверг заявил, что если американский Конгресс не примет немедленно законопроект об оказании помощи Украине, в руках армии России могут оказаться не только Авдеевка, но и другие населенные пункты, расположенные сейчас вдоль линии фронта. При этом заместитель командира, обороняющий Авдеевку 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов, в интервью украинской службе «Радио Свобода» отметил, что украинские подразделения вынуждены менять свои позиции, но продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.
На одном из участков в городе бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады находятся в полном окружении, но пытаются прорвать его, и им это удается. 3-я отдельная бригада в Авдеевке находится уже 12 дней. Ее подразделения продолжают маневры, пытаясь улучшить свое положение. Есть определенные этапы этих действий. Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей. То есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, чтобы удерживать линию обороны. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции для того, чтобы успешнее оказывать сопротивление. Что касается захвата российскими военными укрепрайона «Зенит» и водружения там российского флага, то это событие имеет скорее психологическое влияние на российскую армию. Это больше агитация по поводу якобы ее успешных действий. По нашей информации, на сегодня у противника там нет достаточных сил, чтобы эти позиции удержать.
Позиций для того, чтобы их утримать.
Говорил заместитель командира, обороняющий город Авдеевка, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов. В Головинском суде Москвы сегодня начался пересмотр дела, возбужденного против сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии. В прошлом году Орлов был приговорен по этому делу к штрафу в 150 тысяч рублей, однако прокуратура, требовавшая для него 3 лет колонии, сочла приговор слишком мягким. По мнению прокуроров, Орлов якобы, цитата, «испытывает политическую и идеологическую ненависть к России и продолжает подрывать стабильность гражданского общества вместе с мемориалом. Поводом для возбуждения дела стала статья Орлова под заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили», написанная для одного из французских изданий. Русскоязычная версия статьи была опубликована Орловым в социальных сетях. Две недели назад Олег Орлов был признан иностранным агентом, и стоит напомнить, что буквально несколько дней назад социолог Борис Кагарлицкий, ранее приговоренный к штрафу по обвинению в оправдании терроризма, при пересмотре его дела получил реальный срок – 5 лет колонии. Олег Орлов, несмотря на опасность оказаться в заключении, как и Кагарлицкий, уезжать из России отказался. А обвинение в свой адрес он считает антиконституционным.
Выдвинутое против меня обвинение прямо противоречит Конституции России. Да, я критиковал действия вооруженных сил России в Украине. Но статья 29 Конституции гарантирует мне свободу мысли и слова. Моим высказыванием насилия исключительно мирный характер. Не призывал я к насилию, не возбуждал социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Не разглашал государственную тайну. А значит, нет и не было никаких оснований ограничивать мою свободу высказывания, мнения и оценки. Меня осудили за критическое мнение о войне в Украине. И в то же время ее одобрение допускается и даже поощряется. Но это же дискриминация, ваша честь, которая запрещена Конституцией Российской Федерации. Вот все эти доводы, которые мы в суде первой инстанции неоднократно повторяли, остались без внимания суда и никак не были отражены в приговоре. И не дана хоть какая-то оценка. Они вообще остались без внимания суда, как будто ни я, ни моя защита эти доводы в суду не приводили. Весь мой жизненный опыт показывает, что война – это всегда жертва насилия. Я не хочу это ни для своей страны, ни для Украины. Война очень часто используется властью не только для того, чтобы лишить свободы народ соседнего государства, но установить и укрепить диктатуру в своей стране, внутри. Именно об этом была моя статья. Своими действиями, когда я писал эту статью, я пытался остановить разрастание, увеличение такого зла. И при чем же тут дискредитация?
Говорил российский правозащитник Олег Орлов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Вашингтоне состоялось совещание советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с так называемой «бандой восьми». Как я уже говорил вчера, это разговорный термин, обозначающий лидеров республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей, а также председателей комитетов по делам разведки в обеих палатах Конгресса США и представителей партийных меньшинств в этих комитетах. Заседание привлекло к себе внимание во всем мире из-за публичного заявления председателя комитета по делам разведки Палаты представителей республиканца Майка Тернера о наличии серьезной угрозы безопасности США, и Тернер потребовал при этом от Белого дома рассекретить информацию об этой угрозе. Для многих выступление Тернера стало полной неожиданностью, но после вчерашнего совещания его участники делали очень туманные заявления, прояснив лишь одно. Речь идет об угрозе, связанной с российской космической программой и не представляющей собой неотложную проблему для обеспечения безопасности США, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
После брифинга для членов Нижней палаты, состоявшегося в четверг, его участники сделали расплывчатые заявления. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. У нас только что была информативная встреча с Джейком Салливаном. Мы письменно запросили встречу с президентом в январе. Некоторые подробности утекли в прессу. Есть много предположений, но то, что нам разрешено сказать в несекретной форме, это что проблема серьезная. Она касается России. Это не тот вопрос, который можно отложить в долгий ящик. Это то, к чему нам нужно отнестись серьезно и немедленно. Возмутитель спокойствия – конгрессмен Майк Тернер. Я хочу поблагодарить Джейка Салливана за то, что он сегодня здесь. Он провел отличную презентацию, из которой мы узнали, что администрация вдумчиво изучает возможные варианты действий. Думаю, что в какой-то момент Конгресс должен будет подключиться и поддержать администрацию. Заместитель председателя комитета по разведке, демократ Джим Хаймс. Я присоединяюсь к тому, что только что сказали спикер и председатель. Это была очень конструктивная встреча. Советник по национальной безопасности, директор национальной разведки и представитель Пентагона провели немало времени с лидерами палаты, председателем и заместителем председателя комитета. Думаю, мы все ушли оттуда очень довольны тем, что администрация проделала хорошую работу по отслеживанию этой конкретной угрозы. Наконец, представитель Совета национальной безопасности Джон Кёрби сообщил некоторые подробности. Хотя я и ограничен тем, что могу рассказать о конкретном характере угрозы, я могу подтвердить, что она связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия. Я хочу сразу прояснить пару вещей. Во-первых, это не активная система вооружения, которая уже развернута. И хотя стремление России реализовать этот конкретный потенциал вызывает тревогу, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет. Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или причинения физических разрушений здесь, на Земле. Тем не менее, мы внимательно следим за этой деятельностью России и продолжаем относиться к ней очень серьезно. Сотрудники администрации, отвечающие за национальную безопасность, полностью информировали президента Байдена. Он поручил предпринять ряд первоначальных действий, включая дополнительные брифинги для лидеров Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, а также с нашими союзниками и партнерами и другими странами мира, интересы которых поставлены на карту. Представитель Кремля заявил сегодня, что муссирование вопроса о российских противоспутниковых возможностях является уловкой Белого дома с целью оказать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они приняли законопроект о помощи Украине. Что вы скажете на это утверждение? Чепуха. С таким же успехом можно утверждать, что республиканцы подняли вопрос о космической угрозе именно для того, чтобы не выделять помощь Украине. Впрочем, есть мнение, что конгрессмен Торнер ударил в колокола просто, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Конституционный суд Латвии признал соответствующей конституции страны норму закона, обязывающую граждан России, имеющих в Латвии вид на жительство, в определенный срок сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов для продления вида на жительство. В случае, если они этого не сделают, им грозит депортация. Вот как решение Конституционного суда объяснил его председатель Алдис Лавинш.
Гражданство – это серьезное понятие. Оно показывает, какой выбор сделал человек в отношении того, какому государству он выражает лояльность и солидарность. Это конкретное дело связано с бывшими латвийскими гражданами и негражданами, которые приняли решение, что они хотят связать свою лояльность с Российской Федерацией. Требование о знании государственного языка на базовом уровне исходило со стороны государства целенаправленно. Мы должны понимать, что в нынешней геополитической ситуации, когда Российская Федерация развязала войну в Украине и предпринимает недружественные действия по отношению к Латвии, с помощью введения такого требования государство обеспечивает механизм, чтобы убедиться в том, что постоянно проживающие здесь граждане России не представляют угрозы для латвийского общества.
Говорил председатель Конституционного суда Латвии Алдис Лавинш. Среди тех, кто может быть уже вскоре депортирован из Латвии из-за лишения вида на жительство, немало пожилых, часто серьезно больных людей. С одной стороны, многие из них в Латвии живут уже давно, и у них было немало времени, чтобы освоить латышский язык. С другой, факт остается фактом. Сотни немощных людей оказываются в отчаянном положении. Из Латвии их могут выселить, а в России их никто не ждет. Рассказывает наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
ВНЖ были аннулированы более чем у 25 тысяч граждан России, бывших граждан и неграждан Латвии. Чтобы получить право остаться в стране, они должны были сдать экзамен по латышскому языку. 29 из них попытались добиться отмены закона, считая, что он неконституционен и нарушает права человека. Истцы полагали, что их ставят в неравное положение в сравнении с другими бывшими гражданами и негражданами Латвии с постоянным ВНЖ. а также что государство нарушило их право на частную жизнь, изменив условия получения вида на жительство задним числом. Кроме того, представители истцов апеллировали к запрету на коллективные высылки. Суд счел все аргументы заявителей неубедительными. Он мотивировал свое решение тем, что выбор гражданства – это выбор страны, лояльность и солидарность, с которой ты проявляешь. А бывшие граждане и неграждане Латвии сделали выбор в пользу России. Суд считает, что в современных геополитических обстоятельствах, когда Россия начала войну против Украины и проявляет враждебность к Латвии, требование знать язык соразмерно и оправдано, поскольку оно позволяет убедиться, что граждане России не угрожают безопасности Латвии. Представитель истцов Елизавета Кривцова сообщила, что суд верно зафиксировал фактические обстоятельства дела, но за их непредвзятой оценкой придется идти в Европейский суд по правам человека.
Несколько сотен граждан, кого касается риск выдворения, он сейчас действительно стал реальным. И в ближайшие месяцы мы с этим столкнемся. Ну и той части, которая вот дважды не сдала экзамен, их проблемы отодвинуты в общем, где-то на 2 года. И потом снова с ними столкнемся, что не все смогут выполнить новые требования. Есть часть людей, у которых нет проблем со сдачей латышского языка, но они не могли получить из-за бюрократических требований это достаточных финансов или пребывания в стране. Ну, здесь Конституционный суд, он интерпретировал сам закон и, в общем-то, в их пользу, что можно найти индивидуальное решение. И я ожидаю, что этим группам будет сейчас легче находить индивидуальное решение.
Людей, которые на настоящий момент не выполнили требования закона. По последним данным, 985 человек. Среди них примерно равное число женщин и мужчин. Большинство из них находятся в возрасте старше 60 лет.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель. Вы слушаете «Время свободы». В Берлине вчера открылся 74-й международный кинофестиваль, и начался он с акции «На красной дорожке». Десятки кинематографистов, включив фонарики на телефонах, выкрикивали «Defend democracy», «Защитите демократию», призывая таким образом к борьбе с правым экстремизмом. В Берлине приступил к работе наш специальный корреспондент на Берлинале Дмитрий Волчек.
Берлинале – один из самых политизированных кинофестивалей Европы, поддерживающие демократические ценности, и задолго до его начала разгорелись споры о том, могут ли политики из крайне правой партии «Альтернатива для Германии» присутствовать на церемонии открытия. Они были официально приглашены, но на прошлой неделе руководство фестиваля передумало и решило приглашение отозвать. Одна из главных тем околофестивальных дискуссий – насилие на Ближнем Востоке. Два фильма были отозваны режиссерами в знак протеста против поддержки Германии и Израиля, а руководство фестиваля выпустило заявление, осуждающее как антисемитские, так и антимусульманские настроения. Не забывает фестиваль и о войне в Украине. В прошлом году был показан фильм Шона Пенна «Суперсила», интервью с Владимиром Зеленским и свидетельство разрушений в Киевской области, где шли бои в начале полномасштабной войны. Абель Феррара в этом году сделал почти то же самое. Беседовал с Зеленским, Андреем Ермаком и записал свидетельство украинцев о российском вторжении. Но в его фильме «Соль на рану» есть неожиданный элемент – фрагменты выступления Патти Смит в парижском центре Помпиду. Смит исполняет свои песни, декламирует тексты Антонена Арто, Артюра Рембо и Рене Дамаля. Все это никак не связано с войной в Украине, но необходимо режиссеру для контраста. Патти Смит и ее сценическая энергия для него – воплощение жизни, а российская агрессия олицетворяет смерть и распад. Абель Феррара ищет ответ на вопрос, для чего эта война понадобилась России, но его собеседники на улицах Бородянки и других украинских городов говорят, что сами ничего подобного не ожидали. Одно из самых впечатляющих интервью, звучащих в фильме, рассказ украинского военнослужащего, который был тяжело ранен и провел 2 дня на поле боя, пока его случайно не нашли товарищи. Он лишился руки, чудом выжил и рассказывает о своем невероятном опыте. Владимира Зеленского, точнее актера, играющего его, мы видим в финале фильма Романа Бондарчука «Редакция». Это и комедии, и триллер, и фантастика. Все жанры перемешаны, но главная тема Бондарчука, дебютировавшего 10 лет назад документальным фильмом о Евромайдане, обличение старой Украины, сонной постсоветской страны, где презирают правду и повсюду царят стяжательство и циничный произвол. Главный герой, наивный музейный работник, желающий обличить поджигателей леса, устраивается в редакцию провинциальной газеты, но здесь его благородных порывов почти никто не разделяет.
Вот я пишу свою правду. Газета її друкує. І моя правда одразу тоне у мільйоні неправд. І нічого не відбувається. І я не відбуваюся.
Постепенно скромный журналист становится героем, который уничтожает старую Украину. В фильме ее олицетворяет давно лежащий в коме, но все же побеждающий на выборах мэр, помесь Вия и Януковича. В финале прекрасная утопия. Украина победила Россию, циничные бюрократы перевоспитаны, а на месте недавних пожарищ лидеры демократических стран высаживают новый лес, создавая изумрудный пояс Европы. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
И в заключение вернусь первой и главной сегодняшней теме. Коллеги с телеканала «Дождь» напомнили, что перед самым возвращением в Россию в январе 2021 года Алексей Навальный ответил на вопрос, что делать, если в России его убьют. Этими его словами я и закончу сегодняшний выпуск.
Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».